Николай Леонов, Алексей Макеев. Покойник претензий не имел. Глава первая. Мелкий снег медленно падал на город. На крыши машин и зданий, на плечи и головы прохожих, на тротуары и мостовые, на мраморные ступени банка. И красиво искрился в лучах ярких фонарей. Приближался Новый год, и бесснежная зима едва ли не впервые порадовала снегопадом. Однако тех двоих, что с противоположной стороны улицы жадными взглядами всматривались в украшенные лепниной и колоннами фасад банка, ни красота, ни Новый год нисколько не волновали. Они думали и вели речь совсем о другом. В каком-то смысле это был разговор о хлебе насущном. Велся он в полголоса, отрывочными фразами, смысл которых вряд ли был бы до конца понятен постороннему. «Я тебе конкретно говорю, Ферд, у него бабла полны карманы», убежденно произнес высокий сутулый человек в заношенной дубленке и огромной заячьей шапке. «Мобила навороченная, часы золотые. В банк пошел, как к себе домой. Чего ты еще хочешь?» Из-под расстегнутой дубленки был виден грязный длинный шарф, болтавшийся на такой же длинной кадыкастой шее. И руки у сутулого были длинные, с масластыми, заскорузлыми пальцами. Перчаток он не носил, но холода, похоже, совсем не чувствовал. И вообще, он производил впечатление человека большой выносливости и силы. А в сочетании с мрачностью и нетерпением, которые светились в его глазах, это принимало откровенно неприятный оттенок. Хотелось держаться от этого человека как можно дальше. Его спутник, которого сутулый назвал Фертом, был на голову ниже ростом, вертляв и, кажется, еще более нетерпелив. Однако он не обладал хладнокровием своего товарища. И мероприятие, которое они с ним наметили, вызывало у него массу вопросов. «Он может теперь там на 2 часа зависть», сказал он, нервно приплясывая на месте и оглядываясь через плечо на здание банка за спиной. «И охрана тут, и менты близко. Пошли бы лучше по дворам, как всегда». Одет он был заметно хуже своего приятеля. Капроновая куртка и черная вязаная шапочка до бровей. Может быть, еще и поэтому он чувствовал себя неуютно там, где горели яркие огни и раскатывали сверкающие лимузины. «В натуре. Пошли отсюда, будила!» — снова предложил он. «Заметут нас здесь. Попомни мое слово». «Не каркай!» — презрительно сказал долговязый будила. «Я уже запарился по дворам ходить. Шума много, а дело на грош. А здесь мы запросто зелени срубим. И не дергайся. Охрана в тепле сидит. А этот хрен один пришел. И сейчас обратно пойдет. Потому что скоро банк закрывается. Не ночевать же он там будет. Пока он к тачке идет, в таре сдать, обшмонать и валить отсюда. Только пошустрее, Ферд, пошустрее. По сторонам не смотри, делай, что я скажу. А как свистну, ты налево, я направо. И с концами. Встретимся в пивнухе, как обычно». «Годится», — сказал Ферд, облизывая обветренные губы. В этот момент, будто подслушав каким-то чудесным образом их разговор, из-за угла вывернулся патрульный милицейский автомобиль, медленно проехал мимо и опять исчез за поворотом. Ферд словно окаменел, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы заставить себя не смотреть в сторону опасной машины. Силуэты за ветровым стеклом оставались неподвижны. Мигалка не работала. Будила проводил патруль презрительным взглядом. Потом с тем же выражением лица посмотрел на приятеля. «Штаны наложил?» — спросил он снисходительно. «Не трясись, менты всегда опаздывают». «Ага», — сказал Ферд, смущенный его взглядом. «Я в порядке». Открылись тяжелые двери банка, и на крыльцо вышли трое. Невысокий, полноватый господин в щегольской шляпе и парочка одинаковых, как близнецы парней, косая сажень в плечах, нависавших над господином, как 2 скалы. Троица проследовала вдоль вереницы дорогих автомобилей, припаркованных около банка, и уселась черный Мерседес. На запорошенном тротуаре за ними тянулся свежий, пестрящий след. Будила не видел, отъехал ли Мерседес. Внимание его отвлеклось,